17 мая. Из зеркала на меня смотрела одутловатая, пухлогубая физиономия с намечающимся двойным подбородком и противоестественно белыми щеками. Лишившись усов, расчесанных бакенбардов и пышных подусников, мое лицо словно бы вынырнуло из-за облака или из тумана и предстало передо мной голым, очевидным и незащищенным. Я был потрясен этим зрелищем. Казалось, я вижу самого себя впервые. В каком-то романе я читал, что человек по мере прожитых лет постепенно создает собственный автопортрет, нанося на гладкий холст свои доставшиеся от рождения парсуны узоры из морщин, складок, вмятин и выпуклостей. Как известно, морщины могут быть умными и глупыми, добрыми и злыми, веселыми и печальными. И под воздействием этого рисунка, наносимого самой жизнью, одни с годами становятся красивее, а другие уродливее. И когда прошло первое потрясение, я пригляделся к автопортрету повнимательней, то понял, что не могу с определенностью сказать, доволен я этим произведением. Складку у губ, пожалуй, да. Она свидетельствовала о жизненном опыте и безусловной твердости характера. Однако в широкой нижней челюсти угадывалась угрюмость, а обвисшие щеки наводили на мысль о предрасположенности к неудачам. Поразительнее всего было то, что удаление растительности изменило мою внешность куда больше, чем давешняя рыжая борода. Я вдруг перестал быть великокняжеским дворецким и сделался каким-то комом глины, из которого теперь можно было слепить человека любого происхождения и звания. Однако Фандорин, изучавший мое новое лицо с видом ценителя живописи, кажется, придерживался иного мнения. Отложив бритву, он пробормотал как бы самому себе: «Вы плохо поддаетесь маскировке. Важность осталась. Чопорная складка на лбу тоже никуда не делась. И посадка головы. Зюкин, вы на меня совсем не похожи, ни чуточки. Разве что рост примерно совпадает. Ну да ничего. Линд знает, что я мастер по части перевоплощений. Столь очевидное несходство как раз может укрепить его людей в уверенности, что вы — это я. Кем бы вас нарядить? Пожалуй, сделаем вас чиновником класса этак 6-7. На меньший чин вы никак не смотритесь. Посидите тут. Я схожу на сретенку в магазин готового платья для военных и чиновников. Заодно и себе что-нибудь присмотрю. У нас в России человеку легче всего спрятаться за мундиром. Вчера вечером в той же газете «Грош», где поместил свое развязное объявление доктор Линд, Эраст Петрович нашел извещение о сдаче квартиры. Сдается на коронацию квартира из 7 комнат с обстановкой, посудой и телефоном. У чистых прудов 500 рублей. Возможно, пользование прислугой за отдельную плату. Архангельский переулок, дом статской советницы Сухоруковой. Спросить в швейцарской. Количество комнат показалось мне чрезмерным, а цена, с учетом того, что коронационные торжества уже почти закончились, невообразимой. Но Фандорин меня не послушал. «Зато близко от почтамта», — сказал он. И еще до исхода вечера мы обосновались в хорошей барской квартире, расположенной на первом этаже нового каменного дома. Швейцар был так рад получить плату вперед, что даже паспортов не спросил. Выпив чаю в пышно, но довольно безвкусно обставленной столовой, мы обсудили план дальнейших действий. Впрочем, наша беседа скорее являла собой монолог Фандорина, я же в основном слушал. Подозреваю, что для Эраста Петровича так называемое обсуждение было просто размышлением вслух, а обращение ко мне за мнением или советом следовало считать не более чем фигурами речи. Правда, начал разговор именно я. Демарш Линда и обретение крыши над головой подействовали на меня самым ободряющим образом, так что от прежнего уныния не осталось и следа. «Дело кажется мне не таким уж сложным», — объявил я. «Мы отправим письмо с изложением условий обмена и займем наблюдательный пост близ окошка, где выдают корреспонденцию для востребования. Когда появится предъявитель казначейского билета, мы незаметно за ним проследим, и он выведет нас к новому убежищу Линда. Вы сами говорили, что у доктора осталось всего два помощника, так что справимся и сами без полиции». На мой взгляд, план был весьма дельный, однако Фандорин взглянул на меня так, будто я сморозил какую-то глупость. «Вы недооцениваете Линда. Фокус с предъявителем имеет совсем иной смысл. Доктор, конечно, ожидает, что я стану выслеживать его гонца. Линду наверняка уже известно, что я веду собственную игру и что власть мне больше не помогает, а наоборот за мной охотится. То, о чем знает вся городская полиция, секретом уже не является. Стало быть, Линд думает, что я действую в одиночку. Я буду сидеть на почтамте, высматривая связного доктора, а тем временем кто-то другой высмотрит меня. Ловец сам попадет в ловушку». «Как же быть?» — растерянно спросил я. «Идти в ловушку. Другого способа нет. Ведь у меня есть козырь, о котором Линд не догадывается. Этот козырь — вы». Я приосанился, потому что, не скрою, слышать такое из уст самодовольного Фандорина было приятно. «Линд не знает, что у меня есть помощник. Я загримирую вас таким хитрым образом, что вы будете похожи... Нет, не на Фандорина, а на загримированного Фандорина. Мы с вами почти одного роста, и это самое главное. Вы существо корпулентнее, но это можно скрыть за счет просторной одежды. Всякий, кто слишком долго будет торчать подле пресловутого окошка, вызовет подозрение, что он-то и есть замаскированный я. Однако при этом нетрудно будет опознать и человека Линда. Ведь он тоже станет, как вы выразились, торчать где-то неподалеку». «Вовсе не обязательно. Люди Линда могут сменяться. Мы знаем, что у доктора осталось по меньшей мере два помощника. Они меня интересуют почти так же, как сам Линд. Кто они? Как выглядят? Что нам про них известно?» Я пожал плечами. «Ничего. К сожалению, это действительно так. Спрыгнув в подземный склеп усыпальницы, я не успел ничего разглядеть. Как вы, должно быть, помните, на меня сразу накинулся тот увесистый господин, к которому я был вынужден раздавить шейную артерию. Пока я с ним возился, Линд успел ретироваться, так и сохранив полнейшее инкогнито. Что же все-таки хотела сообщить нам про него Эмилия?» «Это? Что это?» Он недовольно поморщился. «Да что гадать? Про помощников можно сказать только одно. Кто-то из них русский или, во всяком случае, много лет прожил в России и в совершенстве владеет языком». «С чего вы взяли?» Ираст Петрович взглянул на меня с сожалением. «Текст объявления, Зюкин. По-вашему, иностранец написал бы про алмаз яхонтовый?» Он встал, прошелся по комнате, достал из кармана нефритовые четки, пощелкал зелеными шариками. «Не знаю, откуда эти четки взялись. Вероятно, из саквояжа. Оттуда же, несомненно, появилась и белая рубашка с отложным воротником, и легкий кремовый пиджак. А бутылка виски подарок мистера Фрэби, перекочевала из саквояжа на буфет. Завтра, а вернее уже сегодня, у нас с Линдом состоится решительное сражение. Мы оба это понимаем, и я, и он. Ничья исключается. Такова уж особенность нашего товарообмена. Каждый твердо намерен забрать все, ничем при этом не поступившись. Что такое в нашем случае означало бы ничья? Мы с вами спасаем заложников и лишаемся Орлова. Фандорин кивнул на саквояж, куда накануне он спрятал камень. Линд остается жив, я тоже. Это не устраивает ни его, ни меня. Нет, Зюкин, ничьей не будет. А вдруг мадемуазель и Михаил Георгиевич уже мертвы? Произнес я вслух то, чего страшился больше всего. Нет, они живы, уверенно заявил Фандорин. Линд отлично знает, что я не дурак. Камня не отдам, пока не удостоверюсь в том, что заложники живы. Он еще разок щелкнул четками и спрятал их в карман. Стало быть, действуем так. Вы в качестве мнимого Фандорина следите за окошком. Люди Линда следят за вами. Истинный Фандорин следит за ними. Все очень просто, не правда ли? Его самоуверенность вселила в меня надежду, но в то же время и взбесила. Именно в эту минуту мучительное сомнение, терзавшее меня со вчерашнего вечера, разрешилось. Я не стану передавать ему слова Ксении Георгиевны. Господин Фандорин и без того слишком высокого мнения о своей персоне. Он сел к столу и, немного подумав, набросал несколько строк по-французски. Я смотрел ему через плечо. «Для меня, в отличие от вас, люди, значит, больше, чем камни. Вы получите свой алмаз. Сегодня в 4 часа по полуночи привозите мальчика и женщину на пустырь, что у поворота с Петербургского шоссе к Петровскому дворцу. Там и совершим обмен. Я буду один. Сколько людей будет с вами, мне безразлично. Фандорин». «Почему именно там? И почему в такое странное время?» — спросил я. «Линду понравится глухой предрассветный час, пустынное место. В сущности, это не имеет никакого значения. Дело решится раньше. Ложитесь спать, Зюкин. Завтра у нас будет интересный день. А я схожу, брошу письмо в почтовый ящик на почтамте. Корреспонденция, поступившая утром, выдается с 3 часов дня. Тогда вы и заступите на свой пост. Но сначала мы преобразим вас до неузнаваемости». От этих слов я поежился. И, как выяснилось, не напрасно. Московский почтамт показался мне нехорош. С петербургским и не сравнить. Темноватый, тесный, безо всяких удобств для посетителей. Городу с миллионным населением, на мой взгляд, следовало бы обзавестись главной почтовой конторой попрезентабельней. Однако для моих целей убожество этого казенного заведения оказалось очень даже кстати. Из-за скученности и неважного освещения мое бесцельное блуждание по залу меньше бросалось в глаза. Фандорин выродил меня коллежским советником Министерства земледелия и государственных имуществ, так что смотрелся я важно. К чему бы такому солидному человеку с чисто выбритыми брылями, подпертыми крахмальным воротничком, столько часов кряду фланировать меж обшарпанных стоек? Несколько раз я как бы ненароком вставал у щербатого зеркала, чтобы незаметнее наблюдать за приходящими. Чего греха таить, хотелось и себя получше разглядеть. По-моему, обличие особо 6-го класса было мне очень даже к лицу. Я словно родился при бархатных, украшенных золотым позументом петлицах и Владимире на шее. Орден был все оттуда же, из саквояжа. Никто из посетителей не пялился на меня с удивлением или недоверием. Чиновник как чиновник. Разве что служитель, сидевший в окошке корреспонденции до востребования, со временем стал бросать в мою сторону внимательные взгляды. И то, ведь я маршировал мимо него с 3 часов пополудни, а присутственные часы на почтамте в коронационные дни по случаю обилия почтовых отправлений были продлены аж до 9, так что вышагивать мне пришлось долгонько. Но служащий-то ладно, оно и бог с ним. Хуже было то, что время шло впустую. Никто из подходивших к окошку не предъявлял казначейских билетов. Никто не вертелся поблизости подозрительно долго. Не заметил я и того, о чем предупреждал Фондорин, чтобы кто-то выходил из зала, а затем появлялся в нем вторично. К исходу дня мною понемногу стало овладевать отчаяние. Неужто Линд раскусил наш замысел, и все сорвалось? А без 9:05, когда на почтамте уже готовились к закрытию, в двери быстрой деловитой походкой вошел седоусый осанистый моряк в темно-синей тужурке и фуражке без кокарды, по виду отставной боцман или кондуктор. Не глядя по сторонам, сразу направился к окну с надписью «Пост Рестан» и пророкотал сиплым, пропитым голосом. — Мне тут письмецо полагается. На предъявителя купюру за номером. Он, порывшись, достал из кармана бумажку, дальнозорко отодвинул ее подальше и прочел. — 1-3-7-0-7-8-8-5-9. Есть чего? Я бесшумно приблизился, тщетно пытаясь унять дрожь в коленях. Почтовый пялился на моряка во все глаза. — Не было таких писем, — произнес он, наконец, после изрядной паузы. — Ничего такого нынче не поступало. — Как не поступало? — мысленно ахнул я. — А куда же оно делось? Неужто я зря здесь битых 6 часов проторчал? Заворчал и боцман. — Ишь, гоняют старого человека почем зря! Тьфу! Сердито зашевелил густыми бровями, провел рукавом по пышным усам и зашагал к выходу. Ясно было только одно — нужно следовать за ним. На почтамте более оставаться незачем, да и присутствие закончено. Я выскользнул на улицу и двинулся за стариком, держа внушительную дистанцию. Впрочем, моряк ни разу не оглянулся. Он держал руки в карманах, шел вроде бы не торопясь в развалочку, но при этом удивительно ходко, я едва за ним поспевал. Увлеченный слежкой, я не сразу вспомнил, что по плану мне отведена совсем иная роль — подсадной утки. Нужно было проверить, не идет ли кто за мной. Руководствуясь полученной инструкцией, я вынул из жилетного кармашка часы, в которые Фондорин специально для этой цели вставил маленькое круглое зеркальце, и сделал вид, что разглядываю циферблат. Вот оно. Сзади, шагах в 20, шел подозрительный субъект, высокий, сутулиный, с поднятым воротником, в широком картузе. Он явно не сводил с меня глаз. На всякий случай я чуть повернул часы, чтобы осмотреть другую сторону улицы, и обнаружил еще одного, не менее подозрительного, такого же громилу и тоже проявлявшего недвусмысленный интерес к моей персоне. Неужто клюнуло? Сразу двое. А может быть, и сам доктор Линд неподалеку? Видит ли все это Фондорин? Я-то роль наживки исправно исполнил, теперь дело за ним. Боцман повернул в переулок, я за ним. Те двое за мной. Сомнений уже не оставалось. Они, голубчики, помощники доктора. А вдруг моряк свернул в узкую подворотню. Я замедлил шаг, охваченный понятным смятением. Если те двое пойдут за мной, а Фандорин отстал или вообще куда-то отлучился, очень вероятно, что живым мне из этой темной щели не выбраться. Да и старик-то, похоже, не так прост, как показался вначале. Неужто самому лезть в ловушку? Не сдержавшись, я оглянулся в открытую. В переулке, кроме двух бандитов, не было ни души. Один сделал вид, что рассматривает вывеску бакалейной лавки, второй со скучающим видом отвернулся. И никакого Эраста Петровича. Делать было нечего, двинулся в подворотню. Она оказалась длинной. Двор, потом еще арка, и еще, и еще. На улице уже начало смеркаться, а здесь и подавно царила темень. Но все же силуэт боцмана я бы разглядел. Только вся штука была в том, что старик исчез, будто под землю провалился. Не мог он так скоро преодолеть всю эту анфиладу. А разве что припустил бегом, но в этом случае я услышал бы гулкий звук шагов. Или повернул в первый двор. Я замер на месте. А вдруг откуда-то сбоку из темноты раздался голос Фандорина. «Да не торчите вы тут, Дзюкин! Идите не спеша и держитесь на свету, чтобы они вас видели!» Окончательно перестав что-либо понимать, я послушно зашагал вперед. Откуда взялся Фандорин? И куда делся боцман? Неужто Эраст Петрович уже успел его оглушить и спрятать? Сзади загрохотали шаги, отдаваясь под низким сводом. А вот они участились, стали приближаться. Кажется, преследователи решили меня догнать. Тут я услышал сухой щелчок, от которого разом вздыбились волоски на шее. Этаких щелчков я наслышался предостаточно, когда заряжал револьверы и взводил курки для Павла Георгиевича. Его высочество любит пострелять в тире. Я обернулся, ожидая грохота и вспышки, но выстрела не последовало. На фоне освещенного прямоугольника я увидел два силуэта, а потом и третий. Этот самый третий отделился от стены, с неописуемой быстротой выбросил вперед длинную ногу, и один из моих преследователей согнулся пополам. Другой проворно развернулся, и я явственно разглядел ствол пистолета, но стремительная тень махнула рукой снизу вверх под косым углом, и язык огня метнулся по вертикали к каменному своду, а сам стрелявший отлетел к стене, сполз по ней наземь и остался сидеть без движения. — Зюкин, сюда! Я подбежал, бормоча: «Очисти стены от всякие скверны и спаси души наша!» Сам не знаю, что это на меня нашло, верно, от потрясения. Эраст Петрович склонился над сидящим, черкнул спичкой. Тут обнаружилось, что никакой это не Эраст Петрович, а знакомый мне седоусый боцман. И я часто-часто заморгал. «Проклятие!» — сказал боцман. «Не рассчитал удара. Все из-за этой чертовой темноты. Проломлена носовая перегородка, и кость вошла в мозг. Наповал. Ну-ка, а что с тем?» Он приблизился к первому из бандитов, силившемуся подняться с земли. «Отлично! Этот как огурчик. Посветите-ка, Афанасий Степаныч!» Я зажег спичку. Слабый огонек высветил бессмысленные глаза, хватающие воздух губы. А боссман, который все-таки был никем иным, как Фондориным, присел на корточки, звонко похлопал оглушенного по щекам. «Где Линд?» Никакого ответа, только тяжелое дыхание. «Уэ Линд?» «Во ист Линд?» «Варас Линд?» С перерывами повторил Эраст Петрович на разных языках. Взгляд лежащего уже был не бессмысленным, а острым и злым. Губы сомкнулись, задергались, вытянулись трубочкой, и в лицо Фондорину полетел плевок. «Ду! Шайздрейк! Кюс мих ауф! Ты дерьмо, поцелуй меня в...» Хриплый выкрик оборвался, когда Фондорин коротко пырнул смельчака прямой ладонью в горло. Злой блеск в глазах погас, голова глухо стукнулась затылком о землю. — Вы его убили! — вскричал я в ужасе. — Зачем? — Он все равно ничего не скажет, а у нас очень мало времени. Эраст Петрович вытер со щеки плевок, стянул с убитого куртку, бросил ему на грудь что-то белое, маленькое, я толком не разглядел. — Скорей, Зюкин, снимите свой мундир, бросьте, наденьте это. Он оторвал свои седые усы и брови, швырнул на землю боцманскую тужурку и оказался под ней в полусюртуке с узкими погончиками. На фуражку прицепил кокарду, и я вдруг понял, что фуражка вовсе не морская, а полицейская. — Вам не хватает шашки, — заметил я. — Полицейский офицер не может быть без шашки. — Будет вам и шашка чуть попозже. Фондорин схватил меня за руку и потащил за собой. — Быстрей, Зюкин, быстрей! Жалко было бросать добротный мундир на землю. И я повесил его на ручку ворот, кому-нибудь пригодится. Эраст Петрович оглянулся на бегу. — Орден! Я снял с шеи Владимира, сунул в карман. — Куда мы спешим? — крикнул я, бросившись вдогонку. Ответа не последовало.